Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк Дмитрий Шейн. Дмитрий, приветствую.
Рад приветствовать.
Ну, тебя представить следует, наверное, чуть-чуть. Ты специалист по танковым войскам, написал несколько книг по истории танковых войск в Великой Отечественной войне. Ну, в частности, вот книга, одна из первых, наверное, которая была выпущена, «Танки ведет рыбалка. Боевой путь 3-й гвардейской танковой армии». У тебя есть отличные исследования «Порядок в танковых войсках», о состоянии советских войск перед Великой Отечественной войной. Ну и вот одна из книг, в том числе и первая Т-34, да, я так понимаю?
Да, совершенно точно.
Эта книга вместе с Андреем Улановым была,
да?
Издана. Ну и «Порядок в танковых войсках».
Да.
Поэтому, товарищи, Дмитрий у нас серьезный исследователь, один из ведущих специалистов по советским бронетанковым войскам. Ну и все регалии твои, наверное, смысла нет перечислять. Кому интересно, смогут в интернете почитать.
Совершенно точно.
Ну что, мы с тобой сегодня договаривались поговорить о советских танковых войсках. С чего начнем?
Ну, наверное, с предисловия. Долгое время было принято считать, что катастрофическое для Советского Союза начало Великой Отечественной войны не в последнюю очередь было обусловлено немецким многократным количественным и подавляющим качественным превосходством практически во всех аспектах военного дела, в том числе и в области танковых войск. Нам рассказывали о том, что новые танки Т-34 и КВ на голову превосходили все образцы бронетанковой техники вермахта, могли практически в одиночку выходить против десятков немецких танков и возвращаться из боя победителями, но было их слишком мало, и поэтому ничем хорошим для нас начало Великой Отечественной войны не завершилось. Вместе с тем, после того, как закончил свое существование Советский Союз и были обнародованы цифры наличия бронетанковой техники, стало понятно, что и немецких танков было не столь много, и советских было не столь мало. Возник, естественно, вопрос, почему же все-таки начало войны носило для Советского Союза такой, безусловно, бедственный, катастрофический характер. На сложный вопрос были предложены простые и неправильные ответы, спектр их достаточно широк, начиная от советского народа, который не желал сражаться за кровавый режим, достойно упоминания версия о туфте, то есть о том, что советская статистика недостоверна, новых танков просто не было. Стоит, несомненно, упомянуть версию, озвученную Виктором Суворовым. Советский Союз готовил нападение и оказался совершенно не готов к обороне. Однако, на самом деле, все эти версии в конечном итоге восходят к той же самой версии о многократном количественном, подавляющем качественном превосходстве немцев и немногих, соответственно, современных совершенных танках, которые только и могли им противостоять. Вот именно эту тему нам и предстоит рассмотреть более или менее подробно и серьезно. Когда мы говорим о катастрофическом начале Великой Отечественной войны, то должны сказать, что явилось такое развитие событий следствием сочетания сразу трех факторов. Первое – это организационные изменения в Красной армии. Как, я думаю, знают многие зрители архивной революции, летом 1939 года, еще до заключения пакта Молотова-Риббентропа, было решено существенно изменить организационную схему Красной армии, а именно отказаться от стрелковых дивизий тройного развертывания и перейти к ординарным стрелковым дивизиям. В принципе, одно это обозначало, что весь комплект документов военного планирования необходимо переписывать заново. Просто потому, что больше не было стрелковых дивизий, которым в годы войны предстояло стать стрелковыми корпусами. Кроме того, события осени 1939 года и зимы 1939-1940 оказали самое существенное влияние на судьбу танковых войск. Я имею в виду в первую очередь польский поход и финскую кампанию. Каким образом польский поход и финская кампания сказались на организационном развитии советских танковых войск? Перед войной, я имею в виду Вторую мировую войну, советские танковые войска имели как многочисленные танковые бригады, танковые батальоны стрелковых дивизий, танковые полки кавалерийских дивизий, отдельные танковые полки, так и несколько танковых корпусов. Танковые корпуса задействовались и в ходе польского похода, и в ходе войны с Финляндией. Особых лавров не снискали. Можно и нужно, конечно, говорить о том, что и в Польше, и в Финляндии условия были достаточно специфичные. Применение крупных танковых масс, собственно, танковых корпусов там не требовалось. Однако результат в любом случае был один. По итогам финской кампании была проведена реорганизация, было заседание Главного военного совета, констатировавшее, что многочисленные разнообразные формы существования танковых войск, как то танковые батальоны стрелковых дивизий, отдельные танковые батальоны, отдельные танковые полки, все эти формы являются абсолютно нежизненными. Танковые корпуса сложны в управлении, поэтому необходимо танковые корпуса расформировать, танковые батальоны стрелковых дивизий, за исключением дальневосточных соединений, изъять. Прекратить существование отдельных танковых батальонов и полков и сформировать вместо них танковые бригады. Таким образом, советские танковые войска вступили в первую реорганизацию. Однако, она еще, эта реорганизация, не успела не то что завершиться, а даже толком начаться, как в Европе загремели бои во Франции. Они принесли для советской стороны результат, близкий, в общем-то, к шоку. Французская армия, которая была победителем Первой мировой, являвшейся одной из лучших армий в Европе, оказалась в рекордные сроки разгромлена. Франция капитулировала, французская армия прекратила свое существование. Это означало, что на европейском континенте осталась только одна крупная, значительная армия, с которой приходилось считаться и которую приходилось рассматривать в качестве вероятного противника, я имею в виду гитлеровский вермахт. Но одновременно это требовало ответа на вопрос, каким образом вермахт, который жалких 10 лет назад представлял собой не стоящее упоминание в военном отношении силу в 100 тысяч человек, смог разгромить первоклассную французскую армию. К сожалению, ответ, который был дан, он оказался не вполне достоверным. Советская разведка, советское командование совершенно справедливо указывало, что немцы массированно применили свои бронетанковые соединения. О том, что немцы сводили несколько дивизий под единое командование, создавали танковые корпуса и танковые группы. Соответственно, роль массирования танков была оценена совершенно правильно. Другое дело, то, о чем я говорю, как о не вполне правильном, не вполне достоверном решении, за чисто внешними эффектами массирования просмотрели немецкую технику, немецкую организацию войск и то, что можно назвать немецкую школу управления войсками. В результате, соединив наш собственный опыт Финляндии, где были выяснены значительные недостатки в организации взаимодействия танковых войск с пехотой и, в общем-то, недостаточные плотности насыщения стрелковых войск танками поддержки для прорыва современных фортификационных полос, с немецким опытом массирования танков, пришли к концепции, это уже май 40-го года, необходимости в Красной армии танковых дивизий. Танковая дивизия новой организации должна была включить в себя два танковых полка, каждый танковый полк в составе одного батальона тяжелых, двух батальонов средних, одного батальона огнеметных танков, плюс в танковом полку, в танковой дивизии предполагался мотострелковый полк. Чего хотели достичь таким интересным образованием? Во-первых, решалась проблема взаимодействия танков с пехотой за счет того, что танковая дивизия все время, и в мирное время, и в военное, имела свою собственную пехоту. Предполагалось, что своя собственная пехота, в общем-то, будет уметь взаимодействовать с танками. Танковая дивизия имела собственный артиллерийский полк, таким образом решалась проблема артиллерийского сопровождения танковой атаки. Предполагалось, что, проходя совместную боевую подготовку с танкистами, артиллеристы смогут обеспечить, соответственно, артиллерийскую поддержку, артиллерийское сопровождение танковой атаки. Наконец, каждый из танковых полков танковой дивизии соответствовал тяжелотанковой бригаде прежней организации. Таким образом, получался организм, который либо мог применяться разрозненно по танковым полкам, либо вместе дивизии, и тогда стрелковые войска получали в свое распоряжение мощный танковый кулак поддержки и сопровождения. Тем не менее, было видно, что немцы сделали следующий шаг в области массирования танков и помимо танковых дивизий применяют танковые корпуса и танковые группы. В принципе, этот шаг был сделан и в Советском Союзе, то есть вслед за формированием первых танковых дивизий летом 1940 года возникла концепция формирования механизированных корпусов Красной Армии. В свою очередь, механизированный корпус состоял из двух танковых, одной моторизованной дивизии и частей боевого обеспечения. Тем не менее, уже в этот момент трезвое, зрелое раздумье показывало неоднозначность принятого решения. Неоднозначность заключалась в первую очередь в том, что танковая дивизия достаточно явственно представляла собой замену нескольких бывших средне- и тяжелотанковых бригад. То есть это в первую очередь средство непосредственной поддержки пехоты. Самостоятельный глубокий удар танковыми бригадами в Советском Союзе, по крайней мере, к 40-м годам серьезно уже не рассматривался. Сразу говорю, что имевшийся боевой опыт в этом отношении не очень показателен. Если мы берем, например, Халхин-Гол, то там глубина операции составляла 25 километров. Это, в общем, отнюдь не глубокая операция, не глубокий бой. Если же мы берем, например, польский поход, то поставленные там перед танковыми войсками задачи, в принципе, для танковых войск не очень подходили. Речь идет о, возможно, более быстром установлении контроля над местностью в отсутствии организованного сопротивления противника. Это задача скорее для моторизованной пехоты, чем для танков. Так вот, возвращаясь к теме реорганизации советских танковых войск. Мехкорпус, который включал в себя две танковых дивизии, соответственно, преимущественно тяжелотанковые и среднетанковые батальоны, было, мягко скажем, не вполне очевидно и не вполне понятно, насколько он пригоден для глубокого прорыва, для самостоятельных действий, для глубокого боя. О том, что мехкорпусу может не хватить пехоты, ну, по большому счету говоря, такая проблема даже не очень рассматривалась. Опять же, надо понимать, что если мы используем танковые бригады для непосредственной поддержки пехоты, в изначально принятой пропорции танковая бригада на стрелковый корпус, надо понимать, что при этом, условно говоря, на 3-4 танковых батальона вокруг будет несколько стрелковых дивизий. Стрелковых батальон, счет стрелковым батальоном пойдет едва ли не на десятки. То есть сама по себе проблема нехватки пехоты, она не стояла на повестке дня. Когда мы сформировали мехкорпуса, предназначенные в частности для самостоятельных действий, естественно, сразу же возник вопрос, насколько они к этим действиям окажутся приспособлены.
Тем более, их только начали формировать.
Да. Летом 1940 года были сформированы первые советские мехкорпуса. Таким образом, в советских танковых войсках возникло две параллельных структуры. Одна – это механизированные корпуса, состоящие из танковых дивизий и моторизованных стрелковых дивизий. Вторая – это танковые бригады. Получилось, что тяжелые и средние танки оказались по большей части в составе мехкорпусов, а легкие танки остались в составе легкотанковых бригад. Казалось, что прежняя концепция строительства Красной Армии, я говорю сейчас не только о танковых войсках, а об армии в целом, она особых изменений не претерпела. То есть мы имеем стрелковые войска, мы имеем танковые бригады, основной задачей которых является непосредственно поддержка стрелков на поле боя, и мы имеем новые мехкорпуса, которые в состоянии либо выступить действенным средством количественного и качественного усиления, либо быть примененными для решения самостоятельных задач.
Всего их сформировали тогда 8 штук, насколько я помню.
Да, всего сформировали первоначально 6, потом еще 2. Тем не менее, к зиме 1940-41 года возникла идея следующей реорганизации. Теперь бригадное звено в Красной Армии, имеется в виду в танковых войсках Красной Армии, полностью упразднялось. Все танковые войска Красной Армии переформировывались в танковые дивизии, входящие в состав мехкорпусов. Только весной 1941 года один из них, дальневосточный мехкорпус, успели расформировать. Таким образом, остались две самостоятельных танковых дивизии. Решение это получилось, мягко скажем, неоднозначным. Неоднозначным в первую очередь потому, что имеющаяся матчасть совершенно не соответствовала задачам укомплектования мехкорпусов. Я напоминаю, в состав мехкорпуса входили две танковых дивизии, каждая дивизия в составе двух танковых полков, каждый полк в составе тяжелотанковых, двух среднетанковых батальонов и батальона огнеметных танков. То есть явно совершенно упор делается на тяжелые и средние танки, в то время как танковый парк «Красная армия» состоял в первую очередь из танков легких.
Т-26 и БТ.
Т-26 и БТ, для которых в новой организации места практически не оставалось. Опять же, мы это уже упомянули, но необходимо отдельно проартикулировать. Реорганизация предусматривала, что танковые батальоны стрелковых дивизий, которые состояли из танков Т-26, упраздняются. То есть в пехоте своих органических танков не оставалось. Только легкие малые плавающие танки в разведбатах стрелковых дивизий. Таким образом, когда мы говорим о организационных изменениях в Красной армии, нам необходимо охватить взглядом этот процесс сначала перехода на однообразную бригадную структуру, потом на начавшийся практически одновременно процесс формирования первых танковых дивизий, ну а потом, соответственно, процесс реорганизации практически всех танковых войск, то есть и танковых бригад, и танковых полков, и танковых батальонов остававшихся, реорганизацию всех танковых войск в новую мехкорпусную структуру.
По-моему, только танковые полки кавалерийских дивизий остались.
Да, совершенно точно. Остались только танковые полки кавалерийских дивизий. Соответственно, это один аспект проблемы. Второй аспект проблемы. Изменения границ Советского Союза в период 1939-1940 года означали, что все имеющиеся наработки, все имеющиеся планы первых операций, все имеющиеся планы прикрытия подлежат безусловной переработке. Просто потому, что рубежи развертывания войск, рубежи обороны и остальная указанная в них военная география, она оказалась в более или менее ближнем тылу советских войск, в нескольких сотнях километров от границы. Естественно, что вести операцию прикрытия в нескольких сотнях километров от границы какого-либо практического смысла лишено. Кроме того, изменения границ обозначали необходимость совершенно титанических усилий по изменению военной инфраструктуры. Надо понимать, что, собственно, и пропускные способности дорог, и емкости складов, и емкости гарнизонов, и мощности мастерских – все это доставшееся нам от наших бывших прибалтийских соседей, от бывшей Польши, все это доставшееся нам в Бессарабии, оно совершенно не соответствовало потребностям Красной армии. То есть необходимо было не только написать новые планы, но и в соответствии с ними, и во многом определяя их, создать полноценную инфраструктуру для базирования войск на вновь обретенных территориях. То есть второй аспект, который повлиял на результаты боевых действий летом 1941 года, это далеко не завершенный на тот момент процесс переработки планов и подготовки, собственно, инфраструктуры театра военных действий. Наконец, третья сторона процесса, которую мы должны затронуть, это техническое перевооружение Красной армии. Необходимо помнить, что до начала Второй мировой войны, в принципе, это очень удобная дата, именно как водораздел начала Второй мировой войны, до начала Второй мировой войны танковые войска Красной армии преимущественно комплектовались машинами Т-26БТ, имелись также средние танки Т-28, тяжелые Т-35. Общей чертой для них было, для практически всех из них, я исключаю БТ-7М, было то обстоятельство, что машины приводились в движение карбюраторным двигателем, питались они авиационным бензином, не всегда авиационным, не всегда высших сортов, но тем не менее, питались они бензином. Вместе с тем Красная армия пересаживалась на танки противоснарядного бронирования, на дизельные танки. Искусство обращения с дизелем Красная армия на тот момент практически обучена не была. В результате возникли проблемы производственного характера, возникли проблемы в освоении новой техники. Это и детские болезни самой новой техники. Не следует забывать, что Т-34 оказался принят на вооружение в последние дни декабря 1939 года, и за 1940 год удалось выпустить всего 115 танков этого типа. То есть, замечу, при плане около 1000.
Новая конструкция, естественно, в
принципе, новая конструкция,
учитывая состояние советской промышленности, несмотря на все, так сказать, успехи первых пятилеток, оно как бы было, в принципе, предопределено слабым развитием, так сказать, еще царской промышленности, плохой подготовкой кадров. и так далее.
Ну, помимо всего прочего, не следует забывать и чисто технологические изменения. То есть, например, если мы возьмем историю освоения Т-34 даже на головном для танков этого типа Харьковском заводе, мы обнаружим, что Харьковский завод, который достаточно неплохо освоил технологию производства БТ, что даже Харьковский завод испытывал несомненные сложности со сваркой листов противоснарядной брони, то есть 40-45-миллиметровых листов Т-34, огромное количество брака, надрывы, трещины, то есть возникали сложности даже чисто технологического свойства. Кроме этого, как показывает, в принципе, практика, сначала практика Советского Союза, потом с тем же самым столкнулись немцы в ходе непосредственно Второй мировой войны, укомплектование армии необходимыми типами вспомогательной техники всегда отстает от укомплектования армии новейшей боевой техники. То есть, если мы посмотрим на немцев, мы сразу же вспомним их бесконечные стоны о том, что новейшие тяжелые танки, такие как «Тигр» и «Пантера», их крайне трудно эвакуировать. Для их буксировки приходилось запрягать по 3 восьмитонных тягача, которые в одиночку до этого таскали тройку и четверку, не испытывая особых затруднений. Ровно так же советская армия, армия Красная, столкнулась с маломощностью тракторов, с тихоходностью тракторов, с неприспособленностью имеющейся структуры к обслуживанию новой дизельной техники. Так что проблем хватало. В результате сочетание, самое главное, получившееся сочетание этих трех факторов, то есть организационная перестройка, перестройка планов, подготовка инфраструктуры и техническое перевооружение привели к тому, что, собственно, нападение немцев застало Красную армию едва ли не в разгар процесса технического перевооружения и перестройки строительства танковых войск. Таким образом, Красная армия имела к началу войны, можно сказать, более или менее полноценные заготовки самостоятельных механизированных соединений, но даже, в общем, полноценность этих соединений была под известным вопросом. Достаточно сказать, что лишь на сентябрь 1941 года были запланированы большие полевые учения 7-го мехкорпуса Московского военного округа, в ходе которого предстояло, собственно, оценить адекватность управленческих структур, адекватность тыловых структур, замерить время вытягивания колонн, длину колонн корпуса на марше, определить возможность ведения разведки, определить практическую возможность управления войсками на походе и в бою, то есть, собственно, определить практическую возможность для танковых войск Красной армии воевать в новой организации. Но экзаменаторами выступили не посредники на маневрах, а немцы, которые к тому моменту, в общем-то, набрали, наверное, самый лучший в Европе опыт широкомасштабного применения крупных механизированных соединений.
Понятное дело. Слушай, а в 40-м году разве, по-моему, проходили уже учения? В 6-м мехкорпусе вроде бы успели немного, и в 4-м?
Да, учения имели место быть, но, во-первых, учения носили ограниченный размер, они не предполагали вывод всего мехкорпуса. Угу. То есть вывод, марш, построение всего мехкорпуса. Во-первых. Во-вторых, эти учения, они в значительной части оказались, по сути, командно-штабными. На бумаге во многом из-за отсутствия матчасти. То есть, что 6-й корпус, что 4-й, да, они были в высокой степени укомплектованности, но полного штата техники новейших типов ни тот, ни другой не имели. То есть, где-то проводились учения пешим по танковому, где-то вместо КВ и Т-34 использовались БТ и Т-26. В принципе, для, например, отработки тактических задач или, например, задач взаимодействия с пехотой, артиллерией, авиацией, тип танка особого значения не имеет. Но если мы, например, на практике пытаемся отработать марш, то тот факт, что Т-26 и БТ, мягко скажем, полегче, что КВ, что Т-34, в разы, что сказывается на проходимости мостов, на способности служб технического замыкания обеспечить сбор и буксировку поврежденной техники, это все начинает играть достаточно заметную роль. Соответственно, мы имели 8 мехкорпусов формирования 40-го года, 9-й мехкорпус тоже начали формировать осенью 40-го года, но с его готовностью дела обстояли значительно хуже. Ну и остальные мехкорпуса формировались только весной 1941 года, если смотреть на их планы боевой подготовки, то только к осени 41 года они должны были закончить курс боевой подготовки отдельного экипажа и приступить к слаживанию в звене взвод, рота, батальон. В то время как корпусам, собственно, пришлось идти в бой в этом составе. Дальше. То, что необходимо сказать совершенно явственно. Советский Союз исходил из того, что в случае войны возможно изъятие вспомогательной техники из народного хозяйства. В то время как совершенно очевидно, что танк из народного хозяйства изъять невозможно, его там просто нет. Таким образом, если мы смотрим на предвоенное насыщение Красной Армии бронетанковой техникой и вспомогательной техникой, мы видим более или менее ощутимый крен в направлении техники боевой. Техники вспомогательной не хватало. К чему это реально приводило? Ну, едва ли не первой жертвой пали моторизованные дивизии механизированных корпусов. Не получив положенных грузовиков, они превращались в пехоту, то есть возникала катастрофическая разница маршевых скоростей между танковыми войсками и пехотой. Дальше.
Моторизованная пехота, которая, собственно, и была нужна в этих корпусах для того, чтобы работать с танками, взаимодействовать.
Да. Более того, мы говорим не только об отдельных моторизованных дивизиях, но и о моторизованных стрелковых полках танковых дивизий.
Слушай, вот и Алексей Валерьевич постоянно напоминает всем о том, что вот была нехватка скоростных тягачей, а сельскохозяйственные трактора, такие как там те же СТЗ-5, там, С-60, С-2, С-65, они просто как бы не совсем годились для армейских целей.
Ну, во-первых, с задачей насыщения войск быстроходными специализированными тягачами С-2 наша промышленность откровенно не справилась, заказ завалила. А если мы говорим о тягачах других типов, сталинцы 60-е и 65-е, основная претензия к ним – это тихоходность, скорость пушки на крюке до 10 км в час. Этого вполне достаточно для того, чтобы перемещать артполк в темпе наступающей пехоты. То есть даже если пехота наступает маршем, то есть 30 км в сутки, как-нибудь сталинцы с этим справятся. Что же касается СТЗ-5, то достаточно упомянуть, что весной 41 года на Сталинградском заводе состоялось обширное совещание, касающееся совершенствования СТЗ-5 и дальнейшего развития специализированной мехтяги артиллерии. Было решено, что надо не допиливать СТЗ-5, а разрабатывать по специализированному заданию специализированный, соответственно, артиллерийский тягач. А ну, пожалуй, сказано там, лучше всего будет процитировать одного из представителей армии, заявившего производственникам: у вашего трактора неисчислимое количество недостатков.
Так, понятно.
Ну, кроме, опять же, кроме тракторов, необходимо упомянуть о недостатке и грузовиков,
подожди,
и спецмашин.
А нас постоянно в комментариях спрашивают, а нельзя было, что ли, к танкам пушки цеплять и таскать на танках, за танками?
Ну, во-первых, если мы говорим о легких арт-системах, то, вероятно, можно. Если мы начинаем говорить о тяжелых арт-системах, то ситуация начинает вырисовываться гораздо менее привлекательно. Это первое. Второе. Артиллерийский полк – это далеко не только орудие. Мы в первую очередь, конечно, начинаем думать об орудии, но тем не менее, если мы говорим о, например, гаубичном артполку, это еще и, даже если один боекомплект, десятки, сотни и тысячи снарядов, ящики со снарядами, как тоже за танком тащить, привязать их сзади на веревочке, как консервная банка за хвостом бегущей собаки. Далее. Если мы говорим об обеспечении боевой работы артиллерии, это артиллерийская разведка со всем ее хитрым инструментарием и связь. Их как тоже связистов в обнимку с радиостанциями, катушками с проводом, телефонами посадить верхом на танки. Артиллерийских разведчиков туда же, ну, как сказать, получится такой хороший передвижной цыганский табор, едущий со скоростью пешехода.
Можно, тем более, опять же,
можно, конечно, и так.
У танков не такой уж буксировочный эффект ярко выражен. Если взять тот же Т-26, я думаю, он и 152-миллиметровую гаубицу никак не потянет.
Ну, хорошо еще, если у нас, если мы говорим о буксировке арт-системы, которая буксируется в одной повозке, а если в двух? Ну, скажем так, в качестве экстренной меры для буксировки на короткое расстояние можно было рассматривать использование танков в качестве тяги. Если мы говорим о необходимости сопровождения танков в бою, то есть танки идут привычным своим маршевым темпом, десятки километров в сутки, возможно, сотни, то идея буксировки арт-систем танками, она разом утрачивает свою привлекательность и свой смысл. Далее, я уже упомянул, недостаток вспомогательной техники – это, помимо всего прочего, мастерские ремлетучки типа ФА, типа Б. Это цистерны. Это специализированные мастерские. Ничего этого в нужном количестве мы не только не имели, но и не могли рассчитывать на изъятие из народного хозяйства.
И по плану, по-моему, комплектования даже в 42-й год там не в полном объеме должны
быть. Нет. Если мы говорим об укомплектовании, то основную проблему из нашего времени, вот ретроспективно глядя, можно охарактеризовать следующим образом. Согласно имевшимся планам, насыщение армии боевой техникой наступало к концу 43-го года для 30 мехкорпусов по штату. Насыщение вспомогательной техникой не наставало и к 43-му году. То есть в какой бы более-менее разумный срок ни началась война, мы все равно оказывались в достаточно незавидном положении. Это первое. Второй момент, который надо иметь в виду, это то, что аппетит приходит во время еды. То есть в 1939 году на вооружение принимаются Т-34 и КВ, в 1940 году экстренно принимается на вооружение КВ-ББ, он же КВ с большой башней, он же КВ-2. Но уже первый опыт эксплуатации говорит о том, что хотелось бы больше, больше и еще больше. В результате имеющиеся документы говорят о том, что уже к осени 41 года Т-34 предстояло уйти в небытие с конвейера головного завода в пользу Т-34М, который еще предстояло разработать. Сборку КВ на Ленинградском Кировском заводе, головном заводе, предполагалось остановить в пользу разрабатываемого КВ-3. Кроме того, вместо легких танков предполагалось поставить в крупную серию Т-50. В результате, как то ни парадоксально, но определенная отсрочка нападения немцев, например, на весну 1942 года, для Советского Союза ситуацию не облегчала и не упрощала, а напротив усложняла, потому что на вооружение армии попадало сразу несколько новых типов танков, несовместимых по запчастям со своими предшественниками. То есть проблема обеспечения запчастями, проблема обеспечения вспомогательной техникой только усугублялась. Далее, говоря о готовности Красной Армии к войне, нам необходимо упомянуть, естественно, и готовность личного состава. Я уже упомянул о том, что...
Дмитрий, можно еще просто так ради чуть Бога проскочили? Еще автотранспорт хотелось бы обсудить с тобой. Потому что как бы у нас бытует некая такая тоже в кругах близких к историческим мнение, что вот автомобилей-то у нас много было. Советский Союз же по количеству грузовых автомобилей был фактически флагманом в европейской части, имея там около порядка 700 тысяч автомобилей. Почему бы, если их не взять из, так сказать, народного хозяйства, вот на них бы можно было погрузить бочки с дизельным топливом, снаряды, там, я не знаю, там, людей посадить?
Во-первых, необходимо отдавать себе отчет в том, что имеется определенный предел изъятия автотракторной техники из народного хозяйства, после чего наступает коллапс и деградация самого народного хозяйства. Если, в общем-то, из сельских перевозок грузовики при некоторых допущениях еще изъять можно, то заменить автомобильную тягу гужевой для промышленного снабжения — это, в общем-то, задача очень сложная, практически невозможная. Это первое. Второе. Опять же, нужно говорить о том, если называть вещи своими именами, что планы отличались некоторой оптимистичностью и не всегда реализуемостью. В результате проблема была не в том, что автомобилей как таковых не было. Проблема была в том, что штатами армии предусматривалось гораздо большее количество автомобилей, чем они реально были. А надо понимать, что, в общем-то, практически все объемы возимых запасов, то есть это заправка топлива, боекомплект, объем запчастей, они привязываются именно к наличествующей, не к наличествующей, а к подобающей по штатам тяги. То есть, если у нас меньше грузовиков, это не значит, что часть у нас не боеспособна. Надо просто понимать, что положенного объема запасов часть поднять не сможет. То есть это обозначает, что либо нам надо будет гонять грузовики в несколько ездок туда-сюда, либо мы выходим в поход с уменьшенным запасом топлива, с уменьшенным боекомплектом, практически без запчастей. Опять же, если мы говорим о ситуации конкретно на 41 год и, вероятно, на 42 и 43, надо понимать, что в отсутствии спецмашин часть грузового парка пойдет на формирование, соответственно, эрзац ремлетучек, знаменитые грузовики с набором инструментов, эрзац цистерны, то есть грузовики с установленными в них бочками и так далее. Грузовики-то, в общем-то, от того, что мы вместо цистерны берем грузовик, грузим у него бочки, называем это, соответственно, цистерной, грузовик-то мы при этом все равно теряем.
Ну, я так понимаю еще, что проблема была в том, что большинство грузовиков это были все-таки довольно небольшие автомобили ГАСА.
Да, надо понимать, что основу грузового парка Красной Армии представляли собой полуторки ГАЗ, в то время как немцы опирались, в общем-то, в качестве базовой автомашины на трехтонку.
Слушай, ну с немцами-то вообще смысла нет соревноваться тут, потому что если посмотреть, какой парк автомобилей имели там немцы даже в 1939 году, это просто какой-то полет фантазии. У них там было, по-моему, все, и там и такие, и такие, и такие.
На самом деле есть еще
одно. Вплоть до 10-тонников.
Немцы, успев отработать технологию снабжения, ну то есть технологию полностью моторизованного тыла, по крайней мере для механизированных соединений, немцы, в общем-то, не скрывали, я имею в виду, от своих собственных планировщиков, что намерены обеспечивать Блицкриг и его, и в первую очередь его быструю часть, то есть механизированные соединения, силами гросс-транспорт-раумов, то есть так называемых гросс-транспорт-раумов, то есть больших транспортных полков. Это огромного объема агломерации грузовых автомобилей, которыми обеспечивалось снабжение, именно вот механизированное снабжение на большом плече уходящих вперед танковых войск. Конечно, никто не предполагал, что придется таскать запасы на такие огромные расстояния, что русские дороги окажутся в столь значительной степени неподходящими для механизированного снабжения, но сама по себе идея была. Надо понимать, что механизированный корпус в этом отношении, никто его на плечо в 300, 400, 500 километров плечо снабжения не рассчитывал. То есть, более того, если мы возьмем исследование механизированного тыла мехкорпуса, сделанное весной 41 года, работу Каткова, я имею в виду, мы обнаружим его рассуждение о том, что колонны имеют колоссальную длину, чудовищного размера, незащищенный тыл. Но надо, опять же, помнить, что товарищ Катков, например, видел решение вопроса в доведении возимого запаса топлива на танке до обеспечения 50 моточасов одной заправкой.
Слабо. Ну, до какого можно было так довести?
Но, ядерный реактор на схеме условно не показан. Это первое. Второе, надо понимать, что по моторесурсу дизеля В2 на 41 год, таким образом, в общем, две полных заправки и все, дизель под замену. Первое. Второе, что недурно было бы нам получить армейский грузовик высокой проходимости, грузоподъемностью 8 или 10 тонн. Ну, как бы не прошло и жалких 30 лет, и КАМАЗ уже появился. Но, тем не менее, то есть получилось, что вопросы организации боевого обеспечения, боевого тылового технического обеспечения мехкорпусов, они не отрабатывались на практике и были довольно сомнительны, собственно, в теории.
Ну, то есть, получается, что начали формировать сначала 8, потом еще там 20 корпусов, толком не проверив на практике, как же оно все, собственно говоря, будет двигаться, ехать, взаимодействовать и так далее, да?
Ну, в принципе, да. Предполагалось, что только в сентябре 1941 года на маневрах мы, собственно, обкатаем это новое чудо техники. Опять же, в директивах на маневры говорилось о том, что по итогу маневров возможно внесение организационных изменений в штат мехкорпуса, и, вероятно, они были бы внесены, но на это уже не оставалось времени, мы просто этого не успевали. Дальше, если мы говорим о готовности танковых войск к войне, я уже коснулся этого, что необходимо было создавать инфраструктуру. Собственно, как генерал Павлов на допросе заявил, что мобзапас топлива Западного округа хранился в Майкопе, генерал, мягко говоря, лукавил. Мобзапас топлива Западного округа хранился в Батуми и Красноводске. Это значительно дальше Майкопа. То есть получилось, что танковые войска вступили в войну, не имея положенных мобзапасов топлива, не имея положенных комплектов боеприпасов, часто с неукомплектованными не только подразделениями тылового технического обеспечения, но и с неукомплектованными боевыми подразделениями, то есть где-то в некомплекте артиллерии, некомплект танков, это просто общее место. Соответственно, с учетом того, что в бой пришлось вступать в таком вот недоформированном виде и без готовых хороших теоретических наработок, как надлежит это чудо техники применять, ну, не мудрено, что результат боевого применения мехкорпусов летом 1941 года оказался далеким от ожидаемого. Как показала боевая практика, помимо всего прочего, советские командиры не вполне себе представляли, собственно, искусство вождения столь крупных танковых масс. В результате, с одной стороны, начиналось раздергивание мехкорпусов, о котором много писали, когда фронтовой и армейский штаб, минуя штаб мехкорпуса, начинал напрямую ставить задачи танковым дивизиям, танковым полкам. С другой, начиналось раздергивание мехкорпусов, когда на задачи, мягко скажем, не первостепенной степени важности и необходимости направлялись неадекватно крупные силы, там, танковые батальоны, танковые полки. Достаточно быстро это привело к тому, что с одной стороны, как в принципе и в финскую войну, только на другом уровне организации, с одной стороны танков вроде как много, с другой стороны собрать на любом участке фронта танковый кулак в несколько сот машин, способный нанести решительный удар, возможно, не представляется. Кто-то в ремонте, кто-то находится в охране штаба, кто-то уехал давить воздушный десант за сотню или полторы сотни километров, кого-то выделили на поддержку пехоты, кого-то выделили в полосу соседней армии. Огромное количество техники оказывается потерянным даже не благодаря, условно говоря, каким-либо неисправностям или злой воле. Но если мы смотрим боевые документы мехкорпусов по состоянию на лето 41 год, то обнаруживаем, например, в ведомости на списание безвозвратных потерь, что, допустим, 12 танков устным приказом забрал себе генерал-майор, фамилию которого никто не успел заметить.
Понятно. А вот ты начал еще разговаривать про качество личного состава подготовки. Я так понимаю, что с ним тоже было не все в порядке.
Ну, можно сказать так. Хоть низкопоклонство перед Западом у нас, в общем-то, порицается, в данном случае очень хороша формулировка. Западный исследователь Роджер Рис, говоря о боеготовности Красной армии перед войной, указал, что изменения социальные, происходившие в Советском Союзе, в части возможности управления, поддержки действий современной армии create capabilities before create possibilities. Sorry, наоборот, create possibilities before create capabilities, то есть создали возможность раньше, чем создали способность. Можно было сказать, что да, теоретически, по всей видимости, если очень тщательно шерстить всю Красную армию на предмет отбора технически грамотных, компетентных специалистов, несколько мехкорпусов, вероятно, можно было бы укомплектовать. Но если брать именно весь комплект мехкорпусных документов, мы обнаружим, что даже среди личного состава танковых дивизий преобладают люди с образованием 3 класса. А надо помнить, что за короткий курс молодого бойца из этих людей, которые часто не имеют никакого опыта в обслуживании техники, необходимо сделать, например, мехводов-радистов. Командир шапка разговаривает. Естественно, это все тоже не способствовало боевым успехам корпусов. Далее, как я уже сказал, матчасть новая. Наставления по полевому ремонту до самого начала войны разработаны так и не были. Их плановая готовность предполагалась в ноябре 1941 года. То есть танки мы ремонтируем, в общем-то, по наитию. За счет незнакомства ни со сложной техникой, ни с новой дизельной начинаются разнообразные эксцессы. То есть где-то, например, танк стоял со включенной передачей, его попробовали буксировать, он завелся с толкача. На железнодорожной платформе, соответственно, ушел с платформы вместе с буксиром. Поэтому советские танковые войска, в общем-то, достаточно быстро таяли. Я бы сказал так, таяли непропорционально быстро. Кроме того, боевая практика показала, что принятое решение изъять из войск войсковые танки, танки непосредственной поддержки пехоты, оно преждевременно, что боевые качества пехоты Красной Армии далеки от идеала. В результате, собственно, в распоряжении об упразднении механизированных корпусов говорилось также о том, что недурно было бы в каждую стрелковую дивизию ввести взвод танков КВ, а в каждый стрелковый корпус роту или батальон танков Т-34. То есть, по сути дела, нам предлагалось вернуться обратно к организации 1939 года, когда каждая стрелковая дивизия имела свой собственный танковый батальон. Результат, в общем-то, не замедлил сказаться. Танковые войска Красной Армии, которые сложно было применить в имеющейся организационной форме, которые были не слишком хорошо укомплектованы, не слишком боеготовы и достаточно скудно обеспечены, несли огромные потери. Опять же, развертывание массового производства танков промышленностью не оставляло надежд на то, что эти потери удастся возместить. То есть уже, в общем-то, к августу было понятно, что ранее 1942 года, то есть даже если предположить, что в августе потери прекратятся, ранее 1942 года восстановить в прежнем объеме боеспособность танковых войск не удастся. Соответственно, решение не замедлило сказаться, это разукрупнение танковых войск. Первоначально это упразднение мехкорпусов и соответственно, раздергивание их на танковые дивизии и переформирование моторизованных стрелковых дивизий в обыкновенные стрелковые. Ну а потом волна формирования танковых бригад со все более и более скромными боевыми возможностями. То есть первый штат танковой бригады, предложенный летом 1941 года, это именно полноценная бригада, это танковый полк плюс моторизованный стрелковый полк плюс подразделение усиления боевого обеспечения. Сначала сморщился до стрелкового батальона мотострелковый полк, потом, соответственно, оказался изъят 3-й батальон танкового полка, потом, собственно, было изъято промежуточное полковое звено. А дальше, хотя это соединение называлось бригадой, надо понимать, что соединение из двух танковых и одного мотострелкового батальонов – это в общем и целом танковый полк. То есть бригадой оно называется в первую очередь из-за наличия шлейфа подразделения обеспечения и для командования офицером соответствующего ранга.
Все понятно. Но я считаю, что дальше углубляться смысла нет, потому что как бы мы сегодня все-таки только начали разговор о механизированных и танковых войсках. Да? А тут сразу же возникнет опять же вопрос, я уверен, в комментариях. Ну а как же, все-таки танков-то было 20 там, с лишним тысяч, куда же они, не могли же они все пропасть и вот прям испариться вот так вот? Ну, или же опять же, как говорят некоторые, так сказать, товарищи, которые нам не товарищи, что вот все побросали танки и разбежались, допустим, да?
Ну, необходимо смотреть. Во-первых, надо понимать, что когда мы называем цифру в 25 тысяч бронеединиц, это, вообще говоря, численность танкового парка по всему Советскому Союзу, от Мурманска до Кушки, от Бреста до Владивостока. Что необходимость охраны южной, дальневосточной границы, границы в Закавказье никто не отменял, а это тоже танки, которые на 22 июня, в общем-то, у границы отнюдь не находились.
У западной границы.
У западной границы, это первое. Второе, что у нас и у немцев были радикально разные принципы исчисления объема танкового парка. То есть, когда немцы считают свои танки, они считают танки исправные, готовые, обеспеченные экипажами. У нас в общем объеме танкового поголовья засчитаны также танки, требующие среднего капитального ремонта, а также отправлены на ремонт на заводы промышленности. Таких только по западным округам насчитывалось 600 штук. То есть надо понимать, что мы можем смело, условно говоря, противопоставить, конечно, это утрированный пример, но мы можем смело сказать, что вот тут вот с советской стороны находится, например, мехкорпус с численностью танкового парка 600 танков, а с немецкой какой-нибудь захудалый танковый батальон, но вместе с тем этот танковый батальон в ходе наступления не встречает вообще никакого сопротивления, потому что все эти самые 600 танков корпуса, они в настоящий момент проходят ремонт на заводе, на заводах промышленности, и физически их границы нет и не предвидится.
Это аллегория. Так.
Разумеется, это аллегория. Наконец, именно тот факт, что в общем поголовье оказались учтены танки всех степеней исправности, всех категорий учета, он и приводит к тому, что мы не можем назвать достоверное число боеготовых, боеспособных советских танков. Приблизительные прикидки, подчеркиваю, именно приблизительные прикидки показывают, что это число как минимум в 2-2,5 раза меньше общей численности танкового поголовья, что в свою очередь обозначает, что в общем вдоль советско-германской границы у наших немцев был примерный паритет, а на направлении главных ударов немцы создавали многократное превосходство. Ну и наконец, когда говорится, где же советская танковая армада, здесь как раз уместно обратиться к ресурсам сети интернет, а именно западным электронным аукционам, в первую очередь, eBay, где несложно заметить, что число фотографий советских танков в 1941 году, как правило, носящих более или менее внятные следы боевых повреждений, оно не поддается разумному учету. Ну и, наконец, в общем-то, к немецким...
То есть ты к тому это говоришь, что в основном танки были уничтожены с помощью тех или иных противотанковых средств, имевшихся в Вермахте там, или Люфтваффе?
Да. Ну и, кроме того, надо понимать еще и то обстоятельство, что, в общем-то, немецким мемуарам 100% доверять не стоит. Очень хорошо это видно на примере Т-34. Т-34 принимали участие в боях с самого первого дня войны. Вместе с тем, если мы возьмем немецкие мемуары и начнем их внимательно смотреть, у Гота они появляются в начале июля, Гудериан пишет о конце июля, если я правильно помню, Миддельдорф в тактике русской кампании говорит об августе и так далее. То есть получается как раз очень интересная ситуация, что к началу августа Красная Армия потеряла 1200 танков Т-34, в то время как на страницах немецких генеральских мемуаров этих танков просто невозможно заметить. Зато немецкие солдаты их вполне заметили, что подтверждается изобилием фотографий. Так что на самом деле восстановить характер событий достаточно сложно. У нас нет оснований считать, что со стороны танкистов Красной Армии, как и других военнослужащих, имел место сколько-нибудь массовый саботаж, связанный с оставлением врагу заведомо исправной техники. Да, конечно, определенные эксцессы случались, да, конечно, некоторое количество исправной или легко приводящейся в порядок техники немцы захватывали, но говорить о том, что именно это явилось основной причиной, в общем-то, катастрофических потерь в танках в течение 1941 года не приходится.
То есть основная масса все равно была подбита в бою, правильно я понимаю?
Основная масса, надо опять же понимать, что танк, даже выведенный из строя, опять же, если мы обратимся к боевым документам мехкорпусов, мы обнаружим среди актов на списание акты многочисленные примерно следующей природы, что танк, например, был подбит или вышел из строя на марше, он буксировался, но приказом такой-то инстанции был остановлен, установлен там, условно говоря, на какой-то позиции, вел бой до подхода противника, поскольку был без хода, дальнейшей эвакуации не подлежало и ушел как безвозвратная потеря. Надо понимать, что если танк, в общем-то, даже использовался как неподвижная огневая точка и стрелял, сколько стрелять мог, то, в общем и целом, он погиб в бою, невзирая на то, что был в этот момент технически неисправен. Но, опять же, не следует забывать и очень неплохой уровень боевой подготовки вермахта в 1941 году. В этом отношении, опять же, как предвосхищаю, многие слушатели задают вопрос, что, может быть, имело смысл расставить советские танки в засадах, в кустах вдоль обочин и дорог.
Ну, просто закопать, в конце концов.
Да. В первом мехкорпусе в его документах есть, можно сказать, чеканный ответ на подобного рода смелые тезисы. Танк БТ, машина стояла в засаде до момента подхода противника с фланга, после чего была зажжена артиллерийским огнем и потеряна. Так эта засада и кончилась.
Все понятно. То есть, во-первых, это длительный и, так сказать, уже многоступенчатый процесс реорганизации, собственно, танковых войск, который предполагалось завершить чуть не в 43-м году, да? И то с некоторыми оговорками.
К 43-му году предполагалось насытить танковые войска боевой техникой согласно штату.
То есть вот этими новыми танками, которые сейчас должны были поступать все больше и больше из-под промышленности. Спецтехникой, я так понимаю, даже не надеялись до самого конца 43-го года насытить войска?
Здесь, опять же, надо иметь в виду, что, как правило, планы выделения вспомогательной техники для армии носили многоступенчатый характер. В результате, если мы смотрим на планы применительно к 41-му году, то наркомат обороны выставил заявку на насыщение армии грузовиками и тракторами. Гражданские наркоматы спросили, не оборзели ли товарищи военные, запросив 80% годового выпуска тракторов и грузовиков в целой стране. И заявку военных радикально урезали, но вместе с тем в майских документах 41 года еще фигурируют обе цифры. Большая изначальная и урезанная.
Соответственно, учебно-боевую подготовку механизированных соединений планировали начать где-то примерно во второй половине 41-го года?
Нет, она велась, но, во-первых, недостаточный объем парка, часто отсутствие полигонов, танкодромов или пособий. Это,
опять же, по объективным причинам, то, что ты говорил, вышли в новые районы и так далее.
Это вновь сформированные соединения, в которых отсутствует предшествующий костяк старослужащих. Соответственно, у нас, в общем-то, получается полки и дивизии новобранцев, относительных новобранцев. В результате к осени они должны были завершить курс боевой подготовки одиночного бойца и экипажа и приступить к слаживанию в масштабе взвод, рота, батальон. А это, в свою очередь, предвещало, что если такого рода дивизию бросить в бой, это не будет танковая дивизия, это будет большое стадо одиночных танков.
Дмитрий, ну то есть получается, это вот именно все произошло по объективным причинам, просто для того, чтобы предвосхитить, так сказать, реплики про то, что генералы предали, и все это было таким образом подстроено.
Ну, разумеется, ни о каком запланированном предательстве речи не идет. Можно говорить о более или менее системной ошибке в определении примерного времени вступления страны в войну. Но вместе с тем необходимо упомянуть о причинах, по которым эта ошибка была совершена. Можно сказать, что они носят более-менее системный характер. То есть, если мы смотрим на причины, которые побудили Гитлера назначить дату нападения на Советский Союз на 1941 год, можно заметить следующее. В советское время любили говорить об антисоветизме Гитлера, но надо понимать, что Гитлер был последовательным антисоветчиком в 1925 году, когда в Ландсбергской тюрьме диктовал «Майн кампф», в 1933 году, когда пришел к власти, когда заключил пакт о ненападении с Польшей, но, соответственно, совсем не полез на восток, когда заключил пакт о ненападении с Советским Союзом, когда крушил Францию, все это время он был более или менее антикоммунистом. Соответственно, антикоммунизм ответа на вопрос, почему 1941 год, не дает. Если мы говорим о теории жизненного пространства, Лебенсраум, тоже в советское время ее любили. Но смотрим на судьбу, например, завоеванной Польши и обнаруживаем, что ее германизация, собственно, даже к моменту освобождения советскими войсками, закончена еще не была ни в каком приближении. Более того, берем «Майн кампф» и обнаруживаем слова самого Гитлера, что в вопросе колонизации быстрота и натиск ничего не решают. Тут нужны столетия. Таким образом, хотя эти причины, несомненно, были, мы не можем назвать их решающими. Они не могут ответить на вопрос, почему 41-й год, а там, допустим, не 34-й, не 39-й, или там, допустим, не 48-й. Ну, вот, гипотетически. Ответ на вопрос, почему 41-й, нам необходимо искать в геополитической ситуации в Европе 40-го года. Германия, можно сказать, одержала свою самую блестящую победу, выбив из войны Францию, и потерпела самое сокрушительное поражение в том отношении, что Англия от продолжения войны отнюдь не отказалась. Англия не капитулировала. Германия не чувствовала себя достаточно сильной для того, чтобы выбить Англию из войны прямыми средствами, то есть высадкой. Более того, Гитлер чуть позже многословно разглагольствовал о том, что это мероприятие само по себе бессмысленно, ибо победа будет куплена океаном драгоценной арийской крови, а плоды победы пожнут морские державы, подразумевая США и Японию. Соответственно, знаменитое изречение на совещании в Бергхоф в конце июля 40-го года. Мы не будем нападать на Англию, а ликвидируем надежды, питающие, ликвидируем основы надежд Англии на успешное сопротивление. Англия надеется на Россию и Америку. Если разгромить Россию, то Россия перестанет сковывать силы Японии, Япония сможет сконцентрировать влияние США на Тихом океане, то есть Англия лишится всех надежд на успешное продолжение войны и капитулирует. Таким образом, было понятно, что у Германии короткое окно возможностей до того, как Англия восстановится от поражений 40-го года в Дюнкерке. Соответственно, возникает дата, как можно быстрее надо разгромить русских. Все-таки под осеннюю распутицу лезть в Россию фюрер не рискнул. Соответственно, срок весна 41-го года. Теперь давайте посмотрим на все те же события из-под кремлевских звезд. И мы видим, что... Да, Германия разгромила Францию, Германия попробовала провести против Англии блиц. Блиц этот не удался. Более того, Англия начинает периферийной стратегии, то есть это Балканы, это Северная Африка, растаскивать силы Германии. А теперь скажите, вот с точки зрения нормального военного планирования, чем надо думать для того, чтобы в этих условиях добровольно против себя поставить сильнейшего сухопутного противника, под которым в Советском Союзе, разумеется, понимали себя. Соответственно, у нас не видели ни повода, в общем-то, ни причины для того, чтобы Германия в какие-либо обозримые сроки шла войной на Советский Союз. Если мы берем документы советского военного планирования, которые готовились весной 41 года, мы видим там, как под копирку повторяющиеся слова, что пакт о ненападении обеспечивает нам, условно говоря, некое мирное сосуществование с Германией на какое-то более или менее обозримое время. То есть, да, в общем-то, можно сказать, что в оправдании советским военачальникам, что никто, в общем-то, и не планировал вот этими вот недоделанными, недокомплектованными, недоученными корпусами в 41 году воевать. Планировали воевать гораздо позже. Вероятно, после того, как либо Германия будет очень сильно придавлена английскими ответными действиями, либо, наоборот, Германия с Англией разделается. И если мы, опять же, будем смотреть донесения советской военной разведки, то приходится признать, что наша разведка никакой из возможных вариантов развития событий не исключало. Были и сообщения о том, что войны не будет вообще, были и сообщения о том, что Германия сначала разделается с Англией, а потом кинется на Советский Союз, и о том, что Германия нападет на Советский Союз, не дожидаясь окончания войны с Англией, и почему необходимо было предпочесть именно третий вариант. Ну, конечно, постфактум хорошо быть таким умным, а в тот момент времени это, очевидно, не было.
Я с тобой, в общем-то, согласен в этом плане, но с другой стороны, понимаешь, устроить такую гигантскую реорганизацию, причем надо же понимать, чтобы зрители понимали, реорганизовывались не только, отнюдь не только механизированные войска, те же самые процессы были в авиации,
в стрелковых войсках,
ну и там далее по списку, как говорится, да. То есть вся Красная Армия в тот момент представляла из себя такой большой военный лагерь, который, в общем-то, учился, насыщался новой техникой, пытался как-то там привести свою учебно-боевую подготовку более-менее в приличное русло и так далее. То есть все равно, как-то, понимаешь, слишком, на мой взгляд, опрометчиво было вот не оставлять даже каких-то частей, которые могли бы какое-то время хотя бы сдерживать противника.
Ты знаешь, не вполне могу с этим согласиться по следующей причине. Во-первых, в общем-то, вести более-менее полноценную войну армии мирного времени в любом случае не получится. Нам необходимо развертывать армию военного времени. Дальше. Понятно, что в наибольшей степени кадрированию, ну и, соответственно, разбуханию в военное время подвергается пехота, что возможность по кадрированию танковых войск, авиации, артиллерии, в принципе, всех технических родов войск, они достаточно ограничены. Таким образом, если мы пытаемся каким-то образом отбалансировать, как кажется, этот процесс, мы в силу того, что возможности экономики в любом случае ограничены, мы этот процесс, во-первых, пролонгируем во времени, то есть получается, что он сначала мы накачиваем техникой, людьми, вспомогательной техникой, запасами, условно говоря, три первых мехкорпуса, потом еще три, потом еще три, и замечу еще, это, об этом уже говорилось в проекте «Архивная революция», надо понимать, что каждый раз, каждое изменение, вот это вот, как бы наличествующих боеспособных сил Красной Армии, три мехкорпуса, потом шесть, потом девять, потом двенадцать, оно потребует существенной переработки чего? Тех самых военных планов. Опять же, не забываем, что советские границы изменились, я имею в виду, на западном направлении в самой значительной степени в сентябре 1939 года, чуть менее значительной степени летом 1940-го, я имею в виду Прибалтику и Бессарабию, а когда у нас был в более или менее степени сформулирован и готов пакет документов военного планирования, только, в общем-то, примерно заканчивалась его наработка и детализация к войне. То есть получается, что нам необходимо практически непрерывно каждые, вот это вот, каждые полгода актуализировать военные планы. У нас штабы вместо, собственно, текущим управлением войсками и самосовершенствованием, они окажутся парализованными бесконечным переписыванием планов, что сегодня, сегодня нас поддерживает, в общем-то, две танковых бригады, а завтра нас поддерживает мехкорпус, а послезавтра этих мехкорпусов станет два, и на нашем, вероятно, участке будет нанесен этот самый удар стратегического значения. То есть, собственно, мы из сил сдерживания превратимся в основное операционное направление. Это тоже фактор, который нельзя сбрасывать со счетов.
Ну, понятно. То есть, вот то, о чем говорили старики в свое время и писали в мемуарах, то, что во многом не понимали мы в свое время, то, что они все время говорили, нам надо перевооружиться, мы же там 42-й год, перевооружение. То есть, это, в принципе, был объективный фактор, который, на самом деле, эти самые события происходили в действительности.
Эти самые события происходили в действительности. Да, процесс перевооружения был далеко не завершен, но я, опять же, я коротко это упомянул, но хочу сказать более конкретно. Немцы не дали нам войти в очередной виток перевооружения, то есть в массовое поступление в армию Т-50, Т-34, МКВ-3 со своими букетами детских болезней, в переоснащение автомобильных войск на новые, соответственно, шасси, ну, соответственно, спецтехника авиационного тыла. Это
не буду отнимать хлеб.
Таким образом, к сожалению, есть основания считать, что в 1942 году вряд ли получилось бы лучше, более того, не получилось бы хуже именно от того, что зоопарк, возможно, достиг бы своего апогея.
Ну да, у немцев, может быть, даже поинтереснее бы были к этому моменту их танковые войска организованы, да? Так как они бы насытились бронетранспортерами, самоходной артиллерией.
Немцы получили бы бронетранспортеры, немцы получили бы самоходную артиллерию. Опять же, не следует забывать, что, в общем и целом, «Тигр»-то немцы выкатили в строгом соответствии с первоначальными планами, а применение даже в ограниченных объемах «Тигров» с первых дней войны обозначало бы, что нет и не было бы никогда легенд о несокрушимых КВ в одиночку останавливающих танковые группы, так что тут как раз, в общем-то, не было бы хуже.
Понятно. Ну вот и, кстати, раз мы затронули такую тему, я просто напомню, потому что и у Алексея Валерьевича были очень хорошие ролики про именно противотанковые средства вермахта, готовые к 1941 году. Да, ну и вот не могу тебя еще раз, так сказать, сакцентировать на этом. Просто многие люди немножко недопонимают, что кроме танков, против танков борются и другие средства. Да? Ну, и у вермахта, судя по всему, они были в наличии и в большом количестве.
Ну, давайте смотреть. Пункт номер один. В общем-то, еще весной 1940 года во Франции вермахт столкнулся и с французскими толстобронными танками, и с английскими «Матильдами». Таким образом, во-первых, началось массовое перевооружение противотанковой артиллерии вермахта с 37-мм дверного молотка на 50-мм. Во-вторых, надо понимать, что, в принципе, даже при необходимости 75-мм противотанковая пушка в этот момент была уже на подходе. То есть баллистическое решение было, ствол был отстрелян. Дальше, в общем-то, был вопрос отработки конструкции. Это первое. Второе, немцы широко экспериментировали и пустили в серию и подкалиберные снаряды, и кумулятивные снаряды. В результате, во-первых, даже немецкая гаубичная артиллерия, хотя и с обычными для гаубичной артиллерии ограничениями, приобрела возможность бороться с советскими танками, в том числе и новейших типов, в том числе с танками толстобронными. И практически любые немецкие полевые орудия и противотанковые орудия имели вполне себе адекватные возможности для борьбы с советскими танками.
Что они, собственно, и демонстрировали.
Но, и, наконец, самое главное, это то, что немецкая пехота по состоянию на 1941 год, к сожалению, по своим боевым достоинствам стояла повыше нашей. В результате применения Красной армии танков, в том числе массированное применение, не приводило ни к моральному надлому, ни к массовому бегству пехотинцев с поля боя, ни к крикам «окружили-окружили». Да, конечно, отдельные эксцессы случались, но массового характера они не носили. В результате, если в Красной армии мы видим принятие целого комплекса мер, направленных на излечение танкобоязни, вермахт, к сожалению, я имею в виду немецкая пехота, могла себе позволить встречать советские танки грудью. Это не значит, что вермахт комплектовался какими-то супертерминаторами, которые в состоянии были там разорвать пасть любому советскому танку. Но немцы могли без особых опасений за моральную устойчивость войск допустить перевод боя в ближний бой пехоты с танками. Для Красной армии мы все помним, что в общем и целом массовое применение немецких танковых войск приводило, как правило, к глубоким прорывам, к крушению фронта, к, в общем-то, потерям в масштабе частей соединений.
Понятно. Ну, то есть, опять же, отметим, что это были вполне объективные причины, что тут не было какого-то злого умысла, предателей генералов.
Нет, мы не видим здесь ни саботажа танкистов или, там, допустим, летчиков.
Или
там,
пехотинцев,
допустим,
не дай бог.
Допустим, пехотинцев или артиллеристов. Мы не видим массового предательства генералов, мы не видим, условно говоря, каких-либо инопланетных технологий. Надо понять, что вермахт по состоянию на 1941 год находился едва ли не на пике своей формы, едва ли не в зените своей славы, что потери, понесенные им в Европе, были, с одной стороны, чувствительные и заставляли не почивать на лаврах, а продолжать активное совершенствование, но не привели к выбиванию основного костяка войск, причем, опять же, и пехоты, и войск технических. В результате совершенно справедливое сравнение Красной армии с таким большим военным лагерем, в котором проходит реорганизация. Ну, а вермахт, в общем-то, да, он находился для себя едва ли не в самой лучшей форме. Это, конечно, не обозначает, что у них не было недостатков, что они были идеальными, конечно, нет. Но относительно, именно вот в таком сравнении относительных боевых возможностей, возможности вермахта относительно нас были высоки, весьма высоки. То есть вплоть до того, что, как слегка забегая вперед по шкале времени, можно вспомнить, как весной и летом 1942 года в ходе совещания у Сталина относительно скромных боевых возможностей советских танковых войск устами самого Верховного был задан вопрос, почему немецкая пехота имеет норматив суточного марша больше, чем норматив суточного марша советских танковых войск. Условно, то есть почему немецкая пехота ножками обгоняет советские танки на гусеницах?
Ну, получается, потребовалось 2 года, чтобы выбить у немцев, грубо говоря, даже хорошую пехоту.
Потребовались значительные потери и огромное время для того, чтобы выбить у немцев ядро их технических войск, хорошую пехоту, ядро технических войск. Опять же, если мы говорим о более близкой вам авиационной теме, следует помнить, что еще до своего самоубийства Удет писал, что возможности немецкой системы подготовки военных пилотов совершенно не соответствуют объему потерь. В принципе, это опять же, можно сказать, что немецкое именно вот это высокое качество и высокое совершенство сыграло с ними злую шутку. Надо понимать, что высококвалифицированный опытный солдат, не говоря уже о специалисте технических войск, он мучительно долго готовится. То есть, условно говоря, для того, чтобы иметь возможность в 1941-1942 году компенсировать большие потери в России, необходимо было затевать огромные очень обширные программы подготовки специалистов технических войск в году так в 1937-1938, но опять же давайте вспомним, где была Германия в 1937-1938 году, и мог ли кто-нибудь в этот момент подумать, что в 1941 году Германия вступит в сухопутную войну с Советами.
В общем, да, они и так предприняли титанические усилия для обеспечения комплектования вооружения своих войск, в том числе и механизированных.
Да.
Поэтому я не думаю, что у них была такая возможность. Но и опять же, видимо, у них сыграла именно все-таки недооценка Советского Союза и потенциала Красной Армии, раз они так оказались в таком положении в дальнейшем.
Ну, здесь я бы сказал, с одной стороны, действительно налицо недооценка ни военной мощи Советского Союза, ни его экономических возможностей, но с другой, скажем так, если высшим военным руководством страны, я имею в виду Германии, в рассматриваемом случае, ставится задача разгромить огромный Советский Союз в ходе скоротечной военной кампании, которая в идеале должна продлиться 4-6 недель, надо опять же понимать, что немецкие танки и немецкие грузовики влиянию национал-социалистической пропаганды не подвержены, и сколько ты перед ними не выступай, они при этом утроить, учетверить свой норматив суточного продвижения не смогут. А это обозначает, что, вообще говоря, немецким планировщикам только и остается, что выстроить более-менее проработанный план разгрома известных основных сил Красной Армии в приграничном сражении и дальше надеяться, что все само собой развалится. Просто потому, что в противном случае придется прийти к фюреру и говорить: «Фюрер, ой».
Ну, как и получилось, собственно говоря.
Ну, по факту, ну, скажем так, да, но, опять же, надо понимать, что, если мы раскрутим цепочку обратно, что если Германия осознает невозможность победить Советский Союз в сколько-нибудь быстротечной кампании, то у Германии, вообще говоря, не остается иного выхода, кроме как засесть в осаду накрепко и, в общем-то, готовиться к медленному, постепенному экономическому удушению со стороны Великобритании и США. А оно Германии надо?
Ну, понятно. Ну,
особенно, так, причем в зените мощи, 40-й год, Париж пал, англичане бежали, бросив груды техники, вооружения и всего на пляжах Дюнкерка.
Ну, то есть то, что ты говорил, что окно возможностей готово было захлопнуться, да?
Окно возможностей было очень коротким, либо им надо было пользоваться, либо как-то, условно говоря, через каких-то нейтралов выходить на англичан и говорить, что как-то вот поторопились мы, поспешили.
Понятно. Но и опять же в силу промышленного развития и, так скажем, лучшей изначально стартовых возможностей именно в человеческом потенциале имелось большее количество технически подготовленных еще на гражданских, так сказать, профессиях специалистов и просто грамотных людей, немцы в более короткие сроки смогли подготовить свою, так сказать, вот эту армию военного времени и броситься на нас в тот момент, когда мы еще были в стадии реорганизации и, так сказать, строительства.
Да, в общем-то, у немцев значительно лучше получилось справиться с задачей построения на тот момент современной, ну так, выражаясь современным языком, хай-тек армии, армии насыщенной и техническими средствами, и механическими транспортными средствами, и всем остальным значительно лучше, чем у нас. Но, опять же, в этом оказалось, таилась не только предпосылка к победе, но и своего рода ключ будущих поражений. Я уже сказал, квалифицированного специалиста гораздо труднее заменить. В результате, по факту, у немцев оказался уже, чем у Советского Союза, мобилизационный потенциал именно в плане не столько вот численность, нагнать численность, понятно, что в конце войны в бой пошли фольксштурмисты, сколько в плане поддержания численности именно вот этого вот очень хорошо подготовленного, очень хорошо обученного, умелого вермахта.
Ну и опять же, как говорится, никто не отменял того, что со временем советские специалисты также догоняли постепенно по квалификации и в какой-то момент, может быть, даже опередили во многих смыслах немецких военных, я имею в виду.
И это тоже. Ну и вдобавок я, опять же, не стал бы скидывать со счетов и то обстоятельство, что мы вели коалиционную войну. То есть, сколь бы мы не высказывали справедливые упреки союзникам, когда говорим о позднем открытии Второго фронта в Европе, необходимо, тем не менее, понимать, то есть даже если мы отметим в сторону прямую помощь в форме ленд-лиза, необходимо понимать, что, например, директива 22 операция Барбаросса содержала в себе прямое явное указание ни в коей степени не ослаблять давление на Англию, что в то время как Советский Союз практически прекратил программу флотского строительства, Германия за войну построила больше 1000 подводных лодок, которые применялись, естественно, не в условиях ограниченных Балтийского, Черного и Баренцева морей, что в то же самое время, пока немцы вели наступление на Восточном фронте, немецкая авиация вела воздушные сражения в небе и над Северной Африкой, и над Южной Европой, и над Центральной Европой, что в то самое время, когда немцам необходимо было наращивать усилия для последних ударов по Советскому Союзу, они вели обширную программу строительства береговых укреплений в Европе, что, в общем-то, в огромном количестве, то есть полнокровными дивизиями немецкие войска в 1945 году сдавались в Норвегии. Вот спрашивается, как, где Норвегия, а где Германия? То есть в этом отношении даже сколь угодно, пассивное участие в сухопутной войне со стороны наших союзников, оно раздергивало силы немцев и не позволяло им сосредоточить подавляющую мощь ни на одном из направлений. Понятно, что и конверсия производства вооружений для сухопутных войск в область флотского строительства и строительства авиации, оно на Англии очень болезненно бы отразилось, и равным образом полное свертывание немецкой, например, кораблестроительной программы, конверсия этого высвободившихся мощностей в танковом производстве, наши бы, в общем-то, это сразу очень плотно на себе почувствовали, нам бы это сильно не понравилось.
Понятно. С точки зрения, так говорится, насущного вопроса, который мы в первую очередь хотели обсудить, это, собственно, танковых войск, сравнение сил, то есть тут сыграли вот те факторы, опять же, еще раз просто хочется акцентировать над этим, про которые ты начал говорить. Это первое, незаконченность, так сказать, организационных мероприятий, скорее это начало их, очередного этапа, незаконченность перевооружения на новые типы техники.
Незавершенность процесса, подготовки процесса базирования войск, то есть то самое мобзапас горючего западного округа хранился в Батуми и Красноводске, сходная ситуация была и в Киевском округе, сходная ситуация была в Прибалтике, в результате, если мы берем боевые документы 6-го мехкорпуса, немного оставшиеся, то встречаем фразы, что горючее добывал как кто сумел.
Недостаток, так сказать, вспомогательной техники, вспомогательных средств, которые тоже предстояло еще только нарастить их выпуск. Да. Недостаток в подготовке квалифицированных кадров, которых, опять же, не было по объективным причинам, потому что в СССР в связи со слабостью его, так сказать, промышленности, экономической мощи, и недостаток был просто элементарно квалифицированных людей, которые еще на гражданских профессиях могли приобрести опыт там, слесарей, механиков и так, тому подобное.
Да, совершенно точно. Но опять же, как иллюстративные примеры, я упоминал о сложностях в освоении сварки на головном для Т-34 Харьковском заводе, преодолены сложности, были за счет отсылки бригады квалифицированных сварщиков с ленинградских верфей.
То есть вот свертывание вот этой кораблестроительной программы, собственно,
Я имею в виду откомандирование квалифицированных специалистов, имеющих обширный опыт сварки относительно толстых и конструкционных, и броневых листов.
Слушай, и в Нижнем Новгороде, собственно, верфи были переориентированы на строительство.
Да, совершенно точно. Это все факты в ту же самую копилочку, что когда мы, в общем-то, сейчас пытаемся ретроспективно оценить мощь Советского Союза, мы исходим из воспоминаний о Советском Союзе 80-х, 70-х, о Советском Союзе зенита мощи, когда мы были одной из двух сверхдержав. В то время как Алексей Валерьевич любит эти слова, СССР 1941 год — это бедная северная страна.
Он на самом деле прав, и я тоже, кстати, абсолютно согласен с ним. Собственно, СССР стал СССР, выиграв в 1945 году в войне. Да. Понятно, что там, может быть, в долгосрочной перспективе выиграло больше Соединенные государства Америки. СССР стал СССР в этот момент. До этого это было немного другое все-таки еще государство, скорее развивающаяся страна.
Да, безусловно. Соответственно, опять же, я хотел бы упомянуть это как причина. сколь угодно пристальное наблюдение в приглядку за опытом соседей, оно, к сожалению, не эквивалентно собственному опыту. В результате, если мы посмотрим на размышления советских военных о причинах успехов германского оружия в Европе в 1940 году, мы увидим в первую очередь совершенно разумные представления о массировании, но совершенно не увидим рассуждений относительно необходимости грамотной и рациональной организации взаимодействия родов войск. В результате до некоторой степени, собственно, это в 1942 году начало играть заметную роль и стало замечено нашими специалистами, что само по себе примитивное массирование, мы нагоним сюда побольше танков, побольше самолетов, побольше артстволов, побольше пехоты, что мы несем большие потери в атаках, а позитивного результата не видно. Надо что-то делать, надо о чем-то мыслить, надо что-то менять. Ну и, собственно, по итогам 1942 года началось радикальное переосмысление опыта войны, начались, опять же, реорганизации, и самое главное, началось удлинение и приспособление к практике программ обучения. То есть, условно говоря, мы, конечно, не так, как это сделали немцы, но мы начали насыщать нашу армию грамотными, квалифицированными специалистами за счет удлинения и углубления курса обучения. Это не замедлило сказаться. В то время как немцы, как я уже сказал, ценой огромных усилий и больших потерь их костяк оказался в изрядной степени подвыбит, а заменить его оказалось неким. В результате боевая мощь Красной Армии неустанно усиливалась, а вермахта постепенно деградировала.
Это вот как раз-таки то, что, опять же, старики все время говорили, что мы научились воевать. Вот это какая-то сакраментальная фраза. Им-то тогда понятно было, а нам, естественно, современным людям, это казалось нечто, что вот мы не умели там бегать и стрелять, короче, грубо говоря. Но а даже тут, оказывается, гораздо более тонкий смысл в этом лежал.
Но даже и это, как раз проблема, собственно, в том и состоит, что у нас очень любят сравнивать, да, это, в общем, даже, возможно, правильный подход, простые, понятные,
очевидные на первый взгляд.
Очевидные на первый взгляд, очевидные для сравнения характеристики, ну, ту же самую численность танкового парка.
Да.
Но вместе с тем, мне, например, врезался в память приказ именно лета 41-го года, как бы не 5-я армия, но здесь боюсь ошибиться. На память звучащий примерно следующим образом. Командарм, соответственно, громовой приказ создал по армии, что объясните, наконец, бойцам, что сходить в разведку не обозначает сползать на 100 метров в сторону противника и вернуться со словами «никого не видел, никого не встретил, противник не обнаружен», а обнаружить вражеские огневые точки, засечь их местоположение, привести языка, принести документы убитого, принести, допустим, его оружие. Ну, как бы, в общем-то, не бином Ньютона излагается. Вместе с тем, даже такие вещи приходилось доводить в приказном порядке до сведения среднего и младшего комсостава, ну и до сведения личного состава. Это, в общем-то, позволяет сделать не слишком лестный вывод относительно уровня боевой подготовки. Это пехота, естественно.
Ну, понятно, но тем не менее, все это было объективно, и мы уже там проговорили насчет этого. Я думаю, зрители адекватно оценят, так сказать, наши размышления поэтапные. Спасибо тебе огромное, что ты так подробно, без эмоций рассказал нам, разложил все по полочкам. Я думаю, вот после вот таких рассуждений многим людям, по крайней мере, станет понятно, вот почему все произошло, почему нельзя сравнивать лобовую численность, почему надо учитывать вот эту массу, огромную массу нюансов, и ни в коем случае нельзя слушать людей, которые пытаются предложить какие-то легкие решения. Генералы предали, плохие танки, никто не хотел воевать, все разбежались, там, никто не хотел сражаться за коммунистов. Это все нас только уводит от проблемы, дорогие товарищи.
И насколько я помню, одно из следствий закона Мерфи гласило, что любая сложная проблема имеет наглядное, красивое и очевидное неправильное решение.
Спасибо тебе огромное. Приходи еще. С удовольствием послушаем твоих рассказов. До свидания. До новых встреч, друзья. Всего самого наилучшего.